Место Священного Писания прочитаем Евангелие Матфея, 5 глава, с 38 по 44 стих. Евангелие Матфея, 5 глава, с 38 по 44 стих. Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающим вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Братья и сестры, больше обратим внимание на 41 стих. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Что такое поприще, о котором сказано здесь с нашим Господом Иисусом Христом? Когда римляне завоевали Иудею, ну и почти весь тогда мир, то они установили такой порядок. Любой офицер или воин мог остановить любого иудея и заставить его нести его вещи, одно поприще, одну милю. Это установление никто не мог нарушить. И должны были все подчиняться. И вот когда римлянин останавливает человека, говорит: иди сюда, бери вещи, он должен был взять их и нести. Но мы можем представить, что было в сердце этого иудея, особенно если это пожилой человек уже был, когда ему трудно было нести эти вещи, или даже и молодой. Что он думал в это время, когда нес вещи завоевателя? Нелегко было тогда иудеям находиться под римским игом. И вот Господь еще как бы усматривает большую тяжесть для них. Тебя заставляет идти одно поприще, а ты иди два. Можно сказать: Господи, да разве это справедливо? Разве ты любишь свой народ, что предлагаешь такое? Братья и сестры, Господь ничего не предложил человеку, что не испытал прежде всего сам, что не пережил сам. Господь ничего не предлагает нам через Священное Писание, что будет во вред нам. Если Господь что-то говорит, значит, Он усматривает, что так лучше для нас. Если мы послушаемся, мы убедимся, скажем: Господи, это действительно лучше, что ты говоришь. Но разве лучше брать вещи и еще одно поприще нести? Братья и сестры, представьте вот этих гордых завоевателей, римлян, когда с такой гордостью, ну и как история говорит, они надменные были. Он заставлял нести эти вещи, и он шел, чувствуя себя хозяином положения. Но Господь что предлагал? Когда иудей пронес поприще, он останавливался и говорил этому римлянину: я еще одно поприще буду нести вещи. Что происходило в сердце этого завоевателя? Хозяином положения был уже не завоеватель. Хозяином положения был тот человек, который нес добровольно еще одну милю. Шел еще одно поприще. Что можно, что происходило в сердце этого человека, римлянина? Это вызывало, могло вызывать и сострадательность, и неудобно ему и было уже идти это еще поприще. Тогда он руководствовался законом, все было законно, так должны были поступать. И он принуждал, брали вещи, несли. Но здесь уже никто человека не заставляет. И Господь знал, что это практически революция. Что это практически возможность иудеям освободиться из этого ига, из этого рабства. Братья и сестры, речь идет о поприще, которое мы должны нести с вами. Мы тоже по закону должны исполнять нечто в семье. Есть определенные обязанности, которые мы должны выполнять. Хочешь, не хочешь, но это твое поприще. Апостол Павел говорит так: с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. В 12 главе послания евреям. У детей есть свое поприще, у жен, мужей, родителей. Есть определенное поприще в церкви, есть определенные правила, порядок определенный, который мы должны соблюдать. Но ко всему этому Господь предлагает еще нечто. Иди еще одно поприще. Делай то в семье, в церкви, в обществе, что ты уже должен не просто по обязанности делать, это делай, пройди это поприще, но ты делай еще то, что, к чему тебя никто не обязывает. Делай добровольно. И таким образом ты сделаешь очень великое дело. Почему Господь так предлагает? А кто его послал на эту землю? Отец Небесный? Да, он был послушен Отцу, написано, до смерти и смерти крестной. Но это было не просто поприще, которое он обязан был пройти. Когда Бог объявил свою волю, Слово Божие говорит так, то сказал так Иисус Христос: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже, и закон Твой у меня в сердце». Это было добровольное служение. Это было добровольное согласие стать младенцем, стать ребенком. И всесильному Богу, Творцу, отдать себя в руки людей, в руки матери, в руки Иосифу, чтобы они носили его. Это было добровольное его хождение, когда он имел такое ведение, имел всю мудрость и должен был до 30 лет быть послушным, просто сыном плотника. И все. Это был добровольный путь. Пророк Исаия в 53 главе так говорит о пути нашего Господа. Он истязуем был, но страдал добровольно. У нашего Господа Иисуса Христа до самого последнего вздоха была возможность избежать страданий. Вы помните эту борьбу в Гефсимании? Когда он просил: «Доминует меня чаша сия», а потом: «Впрочем, не моя воля, а твоя да будет». И когда ему говорили: «Сойди со креста», вокруг были ангелы. И Господь раньше еще говорил: «Я могу умолить Отца», и он пошлет ангелов. Была возможность сойти. Мог он это сделать, но добровольно, но отказался. Он отказался даже от губки, вот, которую подали ему, чтобы хоть немножко эту боль смягчить, чтобы немножко забыться, когда из сострадания давали такую смесь, в которой человек забывался, страдающий. Он отведал, не захотел пить, он захотел добровольно испытать до конца всю боль Голгофского креста, но страдал добровольно. Кто для нашего Господа устанавливал термины, где ему быть, когда быть? Нет. Он действительно, как потом апостол Павел говорит: «Я трудился по силам и сверх сил». И когда приходила ночь, время отдыха, он уходил на гору еще молиться. Мы слышали
слова нашего Господа, которые Он сказал Петру: «Симон, все сатана просил вас сеять, как пшеницу, но я просил о тебе, я молил о тебе, чтобы не оскудила вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Когда он просил? Не слышал это Симон, не говорят об этом евангелисты, чтобы они слышали это. Когда он спал, когда Симон отдыхал, Господь уходил и молился еще за учеников. Потому что это может делать только любовь. В доме у каждого есть свое время, время отдыха, время сна, дети идут отдыхать. Но почему не спит мать? Что она еще делает? Почему она еще так долго остается без отдыха? Кто ее заставляет еще что-то делать до глубокой ночи? Почему не спит отец? Кто его заставляет молиться? Ведь то время молитвы, которое, ну, по обязанности, утром, днем и вечером совершилась молитва, все, достаточно вроде. Да, это поприще. Мы обязаны молиться и перед сном, и после сна, и днем еще помолиться, и перед пищей. Ну а почему ночью кто-то молится, долго молится? Это уже второе поприще. Это уже не по обязанности. Это делает любовь. Только любовь может идти второе поприще. Хорошо быть послушным на первом поприще. Хорошо. Но Господь говорит: испытайте второе поприще. Ученики подходят к Господу и говорят: «Учитель, не до семи ли раз прощать брату моему?» А Господь говорит: «Я не говорю до семи». Или сколько раз, говорит, прощать, еще один вопрос брату. Когда брат скажет «прости», нужно прощать? Да. А Господь говорит: не только тогда. Не только тогда. Молитесь за обижающих и гонящих вас. Благотворите ненавидящим вас, когда они и не просят. Если просят, это как бы обязаны. Как христиане, это наше поприще, мы должны простить. Они просят, Господь говорит: иди второе поприще. Не просят — прощай. Когда наш Господь страдал на Голгофском кресте, первое слово, с которым он обратился, когда уже был прибит ко кресту, это было слово «Отче, прости». Это слово было любви. Никто не обязывал Господа сказать такое слово. Он говорил его добровольно. Он просил за всех грешников «прости». Великое, большое слово. Мы еще потом возвратимся к примеру нашего Господа. Я сейчас хочу, чтобы для деток, для всех нас, посмотрите еще примеры из Священного Писания. Как это может в практической жизни быть первое и второе поприще? Когда, например, семья покушает, встанут все из-за стола, и мама скажет сыну или дочери: убери со стола. Или детям: а теперь, дети, наведите порядочек на столе, в кухне, помойте посуду. Если дети послушаются, это хорошо или плохо? Это хорошо. Они проходят то поприще, которое должны пройти. Это их поприще. Может, не совсем они с желанием это сделают, но сказано, и они делают. Братья и сестры, а если мать ничего не говорит, а кто-то из детей добровольно берет, наводит порядок, что лучше, первое или второе? Второе всегда лучше, когда добровольно. Оно и лучше делается. Оно аккуратнее делается из любви, чем по принуждению. Я как-то ребятам дал такое задание. Говорю: ребята, они просили меня об одном деле. Я говорю: хорошо, но после того, как вы наведете в доме полный порядок. Ну, они подумали: ну ладно. Согласились. Вот начали наводить порядок они, подходят через некоторое время, папа уже порядок навели. Навели порядок, говорю, хорошо, тогда вот то, что просили, пожалуйста, я разрешаю. А потом пошел, думаю, посмотрю, как они навели порядок. Захожу в первую комнату, в спальню. Вроде бы все хорошо. Но смотрю, что-то дорожка так бугрится. Я поднял ее, смотря, они все подмели под дорожку, закрыли дорожкой. И все. Потом смотрю, шифонер немножко приоткрыт. Открываю дверцу, оттуда вываливаются две табуретки. И все, что они подобрали, где как лежало, туда прямо вот так вот, не складывая, не развешивая, закрыли. Все. Все. Захожу на кухню, тоже вроде бы хорошо. Открываю холодильник, а он полон грязной посуды. Чтобы ее не мыть, туда положили эту посуду. Это так делается по принуждению. Но когда они что-то возьмутся делать добровольно, с какой любовью это делается? Как тщательно это делается? И вот Господь желал бы, чтобы все делалось у нас очень хорошо, очень прилежно. И вот Он говорит, Господь, принудят тебя идти одно попроще, иди два. Скажет дети, вот мама, что-то вам делать, сделайте больше, чем скажут. И как это будет красиво. Как хорошо мы все делаем, что делается без принуждения. Я вот помню еще такое, когда тоже покушали, говорю, ребята, старшим сыновьям, вы вдвоем наводите порядок. Начали они делить, кто что. Ну, решили так, чтобы, говорит, мы будем сколько вот вилок поделим и отнесем. Тарелок все поровну. Посчитали, а вилок 11 было на столе. Кто-то 11 должен брать. Ну, по 5 отнесли все. И вот делили, делили. Я так наблюдаю, интересно, думаю, чем это закончится у них. Потом договорились. Я, говорит, вилку отнесу, а ты на сантиметр больше стол вытерешь. Провели черту и вытирает. Ну так тщательно, смотрю, старается, чтобы ни одного лишнего миллиметра не вытереть. Это по принуждению. А когда добровольно? А когда добровольно, тогда кто-то скажет, я сам сделаю. Ты иди отдохни, я буду делать. Братья и сестры, сколько благословений в семье приносит вот это желание делать добровольно. Делать не только по обязанности, а делать то, что не обязаны. Начиная от молитвенной жизни и кончая всеми бытовыми вопросами. Когда мы в семье начинаем говорить, это не мужская работа, я не обязан ее делать. Или же это не женская работа, или еще как-то что-то, это твои обязанности. Как только начали делить обязанности, так жизнь в семье теряет добрые взаимоотношения. А если по любви? Я вспоминаю рассказ одного брата. Говорит, что у нас в семье как-то утратился порядок. Жена, она очень способная, и так занялась еще деятельностью определенной, на которую я не давал согласия. И эта деятельность у нее занимала много времени. И в результате ведь и семья большая. Не успевала она делать то, что обязана была делать. Мне, говорит, так было неприятно, когда оставалась посуда непомытая, не убрано на кухне, оставалось это до утра, кто-то утром приходил, и мне очень неудобно было. Я ей говорил об этом, ты должна выполнять свои обязанности. И каждое мое напоминание вызывало какой-то конфликт в семье. И вот, говорит, думаю, как выйти? Я стал молиться, Господи, как выйти из этого положения? Отношения ведь наши теряются добрые. И один раз, когда все так осталось неубранным, я, говорит, ничего я не сказал. Но рано утром, в 5 утра, встал, убрал в кухне, помыл полы в кухне, помыл посуду. И вот, говорит, когда я последнюю тарелку домывал, смотрю, она заходит и плачет. Говорит, я тебе прошу, прости меня, я больше не буду так поступать. Добровольное. Когда мы что-то делаем добровольное, не обязан ты это делать. Но когда мы это взяли на себя и делаем это больше, это действительно революция. Без слов написано, чтобы приобретаемы были мужья женами, и жены мужьями, и дети. Без слов, добровольно приобретается любовью. Мы читаем об Иоанне в 13 главе Деяний апостолов. Сказано так, 25 стихом, что Иоанн при окончании поприща своего говорил: «За кого почитаете вы меня?» У Иоанна было свое поприще, и вот оно пришло к концу. И закончил он свое поприще тем, что крестил Иисуса Христа. Великое служение совершил. Он прошел его верно. И помните, как Господь говорил, что из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Это был великий пророк. Он исполнил вместе с Иисусом всякую правду, написанную об Иисусе. Но кто заставлял Иоанна продолжать служение? Кажется, Иоанн, ты сделал великое дело. Уже отметил это Господь. Бог принял твое служение, отдыхай. До глубокой старости будь спокоен, живи. Все, входи в Новый Завет уже. У тебя такая возможность быть. Ты был служителем Ветхого Завета, будь служителем теперь Нового Завета. Его никто не поручал ему, не обязывал, вернее, простите, чтобы он еще обличал Ирода, говорил о правде, дальше проповедовал. При окончании поприща он крестил Иисуса Христа, а потом пошел добровольно быть служителем. И он проповедовал, и обличал, и был казнен, и умер героем веры. Он пошел второе поприще. Апостол Павел в 20 главе Деяний апостолов, так записаны здесь его слова, когда он прощался с эфесскими пресвитерами, и когда его многие упрашивали, чтобы он не шел, потому что узы скорби ждут его, он говорил такие слова: «Вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим». 20 глава с 22 стиха Деяния апостолов. «Я иду по влечению Духа в Иерусалим». Его никто не заставлял. Его не сковали в цепи. Это было добровольное согласие. И только, говорит, Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря: «Узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю, не дорожу жизнью моею, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Кто его заставлял идти в Иерусалим? Тогда, когда уже свидетельствовали, говорили: «Узы скорби ждут тебя». Когда однажды он был в одном доме, то пророк один связал себя ремнем Павла и говорит: «Муж, чей этот ремень, вот так его свяжут в Иерусалиме». И апостол Павел говорил ефесским пресвитерам: «Уже не увидите моего лица». Это было последнее прощание. Он знал, что он будет арестован, и что не просто страдания ждут его, а мученическая смерть. Он мог избежать, и никто его не заставлял идти туда. Он говорит: «Иду добровольно, иду, ни на что не взирая, с радостью совершить поприще». Он не шел просто вот так вот, удрученный, что ему предстоит страдание, с радостью захотел принять эти страдания. И он говорил, когда ему говорили, чтобы он не ходил, говорит: «Что вы смущаете душу мою? Я не только готов пострадать, не только хочу пострадать, я готов умереть за Господа». Добровольная жертва, добровольное страдание, как велико оно. Я вспоминаю, у нас в церкви нашей, когда много вот друзей в свое время осудили за Слово Божие, но особо запомнился мне суд брата, уже старца, которого осудили шестой раз. И мне запомнилось его последнее слово. Ему дали 10 лет, хотя он уже отсидел около 20 лет. Уже прошел путь страданий, и кажется, хватит уже. И говорили ему так, наследствие, ну хватит уже, сколько можно, ведь вся жизнь прошла в скитаниях. Суд был очень коротким, дали ему последнее слово, и он вышел так, уже у него голова тряслась. А от последний срок, когда он освободился, еще года не прошло, как он побыл на свободе. И вот он говорит так, граждане судьи, я знаю, что вы меня осудите на весь этот срок, на 10 лет. Я, говорит, с радостью принимаю этот срок. И моим последним словом будут слова, и прочитал из 815-го псалма «Пес Возрождения», слова гимна. «Есть радость в том, чтоб люди ненавидели, добро считали злом, и мимо шли, и слез твоих не видели, назвав тебя врагом». А перед судом, вот когда днем суда, по телевидению, по радиоприемнику, по газетам, сколько клеветали на брата, на верующих, как настроена была толпа, с какой ненавистью смотрели на него, с какой ненавистью выступали ожесточенные люди клеветой на верующих. Но когда он встал, и особенно когда судья зачитал, сколько он уже отсидел, по каким статьям, и когда он сказал, что я это с радостью делаю, и эти слова прочитал, дальше. «Есть радость в том, чтобы вечно быть изгнанником, и как волна морей, как туча в небе, одиноким странником и не иметь друзей. Блаженны вы бездомные, томимые печалью земной, блаженны вы презренные, гонимые жестокой толпой. Прекрасна только жертва неизвестная, как тень хочу пройти, и сладостно да будет ноша крест на здесь на земном пути». О, верь, твое сокровище нетленно, не здесь, а в небесах, в твоих скорбях величие сокровенное, восторг в твоих глазах. Умри, как жил, с любовью и надеждою, не слыша дальних бурь, и серафимов крылья белоснежные умчат к тебе в лазурь. И брат говорил, что вы приговариваете меня к смерти, давая мне такой большой срок, но это мое желание умереть за Господа. Вы знаете, в зале суда невозможно было удержать слезы. И те противники, которые клеветали, которые выступали, не могли удержать слез. Я обратил внимание на судей. Судья опустил голову и еле стоял. Он, видно, что просто закусил здесь губы, чтобы выдержать это. Они что знали, кого судили. Но тогда, когда без проклятий, без обвинений, страдальцы шли добровольно, это всегда приобретало сердца. Разве не так было на Голгофе? Сотник, римский сотник, он совершал казнь, он исполнял приказ, но такого он еще не видел. Он видел страдание Господа особое, добровольное. Он слышал эти слова «Отче, прости». И что же, и когда умер Господь, он говорит, воистину он был Сын Божий. А люди, которые клеветали, которые требовали, чтобы его распяли, они возвращались от Голгофы, с горы Голгофы, бия себе в грудь. Они были тронуты вот этой добровольной жертвой, добровольным страданием. Что мы можем больше сделать, так это мы, если согласимся, добровольно нести. Если мы что-то делаем по обязанности, это хорошо. Но если больше, чем обязанность, когда нас никто не обязывает что-то делаем, это всегда прекрасно. Оно приносит большие результаты. У нас дома установился такой порядок. чтобы прежде чем утром детям идти в школу, они прочитывали по одной главе. Сначала это трудно было, а потом они уже привыкли. И первое, когда просыпаются, умоются, открывают Библию и читают одну главу. Иногда я спрашиваю их: сынок, о чем ты читал? Когда вспомнит, а когда и не помнит уже. Почему? Это должны делать. Это, я говорю, дети, вы обязаны это делать. Но вот наступает время, когда сам берет Библию. Когда не по обязанности. Когда приходится в школу открывать Библию, и обычно это особое чтение. Он подходит, у него очень много вопросов. И говорит: папа, а почему так написано? А почему так? Добровольное лучше, хотя послушание очень прекрасно. Но посмотрите вот некоторые еще примеры. Саул. Бог обратил внимание на его послушное сердце. Он был человеком, который послушен был отцу. Отец послал его искать заблудших ослиц. Пошел, беспокоился потом, говорит, как бы отец не искал бы уже нас, не переживал бы, говорит, за нас, давай вернемся слуге своему. Послушен был. Но это был человек только обязанностей. Он был послушен, но не готов был идти вот это второе поприще. Когда было ему сказано, чтобы он ждал 7 дней, вот кто читал Библию, помнит этот момент. Он эти дни, как ни трудно было, но прождал. Он послушен был. 7 дней, значит, 7 дней ждать. Но вот замедлил Самуил. Господь приглашал его на второе поприще. Господь знал, что царь у народа Божьего должен человек, который из любви что-то делает, а не по обязанности. И приглашал его в эту школу научиться жить не только и совершать служение по обязанности, но делать то, что ему не обязали. Но к второму поприщу он был не готов. И не дождался, и упал он. И когда пришел Самуил и говорит: что ты сделал? Послушание лучше жертвы. Но Саул мог сказать: я же послушался. А почему ты больше не слушался? Мне сказали 7 дней, я послушался. К большему меня никто не обязывал. Илия пророк и Иона пророк. Чем они отличались друг от друга? Общим у них было то, что они обои просили себе смерти. Но Илия был послушен на первом поприще. Он прошел его и все сделал, как Господь сказал, хотя он подвергал себя большой опасности. И вот пришел он на гору Хорив, и Господь говорит: Илия, что ты здесь? А он говорит: довольно, Господи, довольно. Я прошел уже, я все сделал. А Господь ему говорит: возвратись, Илия. И он безропотно возвратился. Он исполнил свое служение. И мог настоять бы и умереть бы здесь, как настоял Иона. Но посмотрите, он пошел на второе поприще. И что он встретил? Он еще шел 8 лет в служении. Он встретил Елисея. И вот они уже идут обои на гору. И Илия говорит: проси, что тебе дать. Что ты хотел бы получить? Братья и сестры, во-первых, он тогда согласился добровольно еще одно поприще пройти. Господь ему подарил такого сотрудника. Да, хорошо отходить тогда, когда видишь, что дело твое, дело служения продолжается, кто-то дальше идет. Но и этого Господу было как бы мало. И Господь взял его в вихре, на небо взял его. Он был восхищен на небо. Это можно только со второго поприща было Илье. С первого поприща он не приглашен был на небо, чтобы вот так вот, не увидев смерти, вознестись. Кто соглашается пройти добровольно второе поприще, тот увидит большее. Ревнуйте о дарах духовных, написано. Больших ревнуйте о дарах. Я покажу путь еще превосходнейший. Какие большие дары? Любовь. А любовь — это то, что никогда по обязанности не будет делать. Она делает всегда больше, сверх того. Любовь всегда больше. Написано нам, отцам, чтобы мы воспитывали детей, чтобы мы не раздражали детей. Это наша обязанность. Но есть еще нечто большее – молиться за детей. Как хорошо, когда мы молимся. Брат уже говорил, что это имеет большое значение. Именно молитва, не по обязанности, по любви. Молитва, когда мы ночью встаем и молимся за детей наших. Это самая ценная молитва. Ведь дан день, и днем, пожалуйста, молись. Есть собрание, молись. Но кто тебя заставляет ночью встать и молиться? Но эта молитва особо сильная. От этой молитвы Господь никогда не может отвернуться. Это молитва для Господа. Молитва особая, когда Он обязательно ответит. Я вспоминаю рассказ сестры, когда на одном общении была встреча брата из заключения, вот который недавно был у вас, Михаил Иванович Хорева. И там были другие друзья. И была сестра, муж, который еще был в вузах. У них 10 детей, 3 сына уже рукоположены также. А брат очень много провел время на служении вне дома и в заключении. И вот сестру спрашивает, ну в чем секрет, что ваши все дети верующие? И она говорит, я не знаю, я знаю только одно, что когда они все уже уснут, мы молились вместе, я каждую ночь подходила к каждой кроватке и еще за каждого молилась. Да, это молитва самая сильная. Это уже молитва по любви. Это молитва не просто по обязанности. Это молитва время, которое надо было к 10 кроваткам подойти, оторвать от сна, оторвать от отдыха. Да, вот как раз такая молитва имеет особую силу. И Господь говорит, принудит тебя кто идти одно поприще? Ты должен молиться за детей, ты делай это, но иди два. Делай больше, чем ты должен, и это будет особо действенным. Это будет особое, принесет особые благословения. Мы еще примеры вот в Священном Писании имеем некоторые герои веры. 11 глава послания евреям. Там она перечисляет многих, начиная от Авеля. Это те, которые шли второе поприще. Это те, которых уже не обязывало что-то. Вот хотя бы Авеля возьмем. Священное Писание очень коротко описывает этот случай. Он принес жертву лучшую, нежели Каин. Но на этом не остановился. Он был убит. Первый страдалец, первый мученик, первая смерть, первый герой веры на втором поприще. Очень коротко сказано, и говорил с ним Каин. Был еще разговор. Он продолжал брату своему свидетельствовать о вере. Кажется, Авель совершил жертву, и достаточно. Нет, они еще говорили там, в поле. И вот именно во время этого разговора убит был Авель. Братья и сестры, особые поступки, особая вера, вера, которая делает нас как бы героями веры, на втором поприще это происходит. Это добровольное. На первом поприще мы больше устаем. Вот Илья устал, а на втором поприще мы не видим нигде ропота его. Нет. Или вот Иова возьмите. Ему было тяжело проходить это поприще. Как тяжело он страдал, какие вопросы он задавал. И он говорил, где ходатай, где заступник? Я бы хотел обратиться к Богу и хотел бы спросить, почему у меня такая горькая доля? И вот когда он перенес эти страдания, он принял их добровольно. Господь дал, Господь и взял. Да будет благословенно и имя его. Но потом его начали смущать. И когда Бог заговорил с ним, Иов говорит, я отказываюсь от своих слов, я отрекаюсь, я раскаюсь в прахе и пепле. Другими словами, я согласен быть страдальцем. Я задавал вопросы, но я говорил то, чего не знал. И когда он согласился, выразил согласие с Божьей волей, посмотрите, братья и сестры, как Бог его благословил особо, как Бог его воздал ему за все эти страдания, которые он пережил. Я помню, когда Мне пришлось лежать в больнице и в очень тяжелом таком состоянии, как между жизнью и смертью. И надежды такой никакой не было. Взяли уже спинной мозг, все. И приехал брат, старец, служитель, и говорит мне, подошел ко мне со слезами и говорит там в палате, ты будешь жить, ты еще будешь совершать служение, но при одном условии. Говорит, при условии, как Иов, вот когда ты помолишься за всех, кто причинил тебе когда-то какие-то неприятности, простишь всех, Господь тебя восстановит. Я там вспомнил всех, и как-то действительно это надо добровольно сделать. И когда это случилось, Господь поднял, и ну, как бы и следа не осталось из того, что случилось со мной. Братья и сестры, принудит тебя, кто идти с ним одно поприще, иди два. Обычно на первом поприще много идут. И слава Богу, что много откликается на какой-то призыв. Но есть еще одно поприще. Этим поприщем идут немногие. Давайте вспомним времена Гедеона. Когда Гедеон обратился к народу израильскому, после того, как Бог с ним говорил, об этом мы читаем в книге Судей. В 7 главе. И когда он сказал, чтобы пошли против мадиантян, потому что Израиль был тогда в очень таком унизительном положении, то собралось очень много воинов. И Господь говорит, много сильно, пусть возвратятся. Отпусти всех боязливых и робких. Куда мог деться народ? Раз зовет судья, раз зовет Гедеон, который поставлен в это время быть судьей, надо откликаться. Это по обязанности. Обязал, надо идти. Но вот он говорит, кто робкий и боязливый, возвращайтесь. И знаете, сколько возвратилось? 22 тысячи возвратилось. Но осталось и остались добровольцы 10 тысяч. Но Господь говорит, этих много. Мне нужны только добровольцы. Поведи их к воде. Пошли они к воде. И как Господь избирал добровольцев, братья и сестры? Господь говорит, посмотри, кто будет, как будет пить воду. Кто наклонится и будет пить воду, того не бери. А кто зачерпнет в ладошку воды, вот это добровольцы. Почему? Потому что другой пьет, сколько ему надо. Ага, сказали, что вот надо вот пить воду. Он пьет, пока не напьется, а другой ему некогда пить много. Он зачерпнул ладошку и готов сразу же, если здесь уже будет нападать, он готов защищать. Он готов идти на битву. Ему только надо немного для себя, а остальное он уже готов сразу же по первому зову идти. Это добровольцы, но их немного, их всего 300. Братья и сестры, вот сегодня у нас вечернее собрание. Эти собрания, как здесь у вас в Германии говорят, по терминам, по определенному времени установленному. Да, мы как бы обязаны, это наше поприще, и мы идем. А если больше? А кто не удовлетворяется этим? А кто придет сегодня домой, соберет семью и скажет, дети, давайте споем еще. Дети, давайте помолимся. Давайте вспомним, о чем мы сегодня слышали. Это уже добровольно. Ведь пресвитер не объявляет и не говорит, братья и сестры, в течение недели в такое-то время проводите домашние собрания. Нет таких объявлений. Это здесь надо слышать. И кто это делает, кто больше, кто не удовлетворяется обязанностями в той семье, особые благословения. Это незабываемые собрания, это особое воспитание наших деток и нас. Мы прочитаем еще из книги Неемии. Здесь описывает Господь через Духом Святым о том, как восстанавливали стены города Иерусалима. Разрушены были стены, языческий мир врывался в жизнь народа Божьего. И вот призывает будем строить стену. И говорили это благое дело, и укрепили руку свою. Но не все склонили голову, чтобы поработать. Написано, знатнейшие не преклонили головы. Как кто чинил? Сказано, вот читаем мы так, начнем с 12 стиха. Там сказано об одном человеке, имя его Шалум. И так сказано, что он был начальник полуокруга Иерусалимского. Он и дочери его, они чинили стену. Кто заставлял дочерей работать? Это не работа женская, кирпичи носить, строительство. Это работа мужская. Но у него были дочери. Ему показалось, что весь дом должен работать. Он знал, что это важное дело. И он говорит дочери, будем строить, будем, отец. Он и дочери строили. Это уже не по обязанности. Это было добровольное служение. От ворот долины за ними чинил Вениамин против дома своего. Дальше чинил Азария возле дома своего. За ними чинил Садок против своего дома и чинил Мишулам против комнаты своей. Зачем мне далеко ходить? Возле дома и хватит, лишь бы мой дом, кто-то стрелу не пустил, лишь бы мой дом опасности не пережил. Вот так чинили стену. А кто-то еще больше говорит, лишь бы в мою комнату стрела не залетела. Буду чинить вот так против своей комнаты. А домашние, а отец, а мать, а братья и сестры, лишь бы мне было хорошо. А кто-то чинил очень много, братья и сестры. Сегодня тоже эта стена, особенно молитвенная. Когда мы молимся за весь дом свой, и этого мало, а еще какой-то участок, еще за какой-то участок, за чей-то дом, а еще за какой-то народ помолимся. Вот это благословение, это уже добровольно, это молитвы сильные, и по этим молитвам Господь сегодня особо действует. Мне пришлось быть в одной церкви на Украине, и я обратил внимание, в молитвенном доме, так вот, как доска объявлений такая большая, и там записано, за какие народы поместная церковь совершает молитвы, за народы севера, которые живут в страшных условиях, которые не знают Бога, и там нет в этих городах церкви, они не слышат Слова Божьего. И вот церковь где-то далеко, за много тысяч километров, расположила сердце свое не только молиться о своих нуждах, а за эти народы. И потом там указано было дни поста и молитвы. Один день в неделю отдали для этих народов. Я знаю, что Господь особо благословляет эту церковь. И здесь в вашей церкви были служители из этой церкви. Это церковь Харциска. Там, где брат Пусков совершает служение. И почему Господь благословляет? И в других странах через их служение благословляет? Потому что не только по обязанности, но еще и добровольно, еще и сверх обязанности что-то делают. Братья и сестры, какое большое слово! Принудит тебя кто идти одно поприще? Пойди два. Сделай больше. Сделай по любви. Любовь не только терпит. Мы говорим так, хватит, я уже натерпелся. Любовь долго терпит. Любовь больше делает, чем должна сделать. К такому служению Господь нас призывает. И Он прошел такое служение. Как в нашей стране, так и здесь. Везде свидетельствует Дух Святой, что скоро придет Господь. Это уже очевидно. Об этом говорит и Дух наш. Он как бы сливается вместе с призывом, который мы слышим в книге Откровения, когда Господь говорит, «Ей гряду скоро». И потом сказано, «И Дух, и невеста говорят, приди». Еще в это время Господь зовет. Еще есть призыв. Еще Господу нужны добровольцы. Когда-то у нас дети пели такой псалом детский, «Добровольцы мы». Добровольцами, добровольцами армия Христа. Еще кто выйдет добровольно и скажет, Господи, хочу служить Тебе, не по принуждению, но добровольно, эта жертва еще будет принята. Когда-то, когда народ израильский согрешил и поклонялся золотому тельцу, вышел Моисей и не позвал он никого. Он не обратился, чтобы колено Левина или колено Рувимова или колено Симеона или Иуды вышло к нему. Он обратился, чтобы добровольцы вышли, и сказал так: «Кто Господен ко мне?» И вышло написано, сказано, колено Левина к нему. Их никто не заставлял, не говорил Моисей, чтобы именно они вышли. Они добровольно вышли. И посмотрите, с этого момента Господь избрал это колено, чтобы они были священниками и левитами навсегда Богу. Мы не видим в будущем Левия и намека на это служение. Наоборот, когда в 49 главе книги Бытие Иаков говорит о будущем сыновей, то он так говорит о Левии и Симеоне: «В совет их не внидет душа моя, и к собранию их не приобщится». Не приобщится душа моя, говорит Иаков. Это Бог говорит, не приобщится, не будет Левии в моем собрании. Но все изменилось в жизни Левия. Все изменилось в жизни потомков Левия. Добровольным выходом, когда Моисей говорит: «Кто? У кого еще осталась любовь к Господу? Идите сюда». И вот колено Левина добровольно вышло. Служение Левия, служение священства – это служение добровольное. Это служение не по обязанности. И сегодня рукоположение совершается на служение добровольцев, которые добровольно желают, кто епископство желает, доброго дела желает. Но это желание должно быть очень смиренным. Это желание должно быть внутри. Это желание не власти, это желание не управлять, наоборот, когда человек говорит, что довольно вам совершать служение, я теперь буду пресвитером, или вот мы теперь будем совершать служение, нет. Это служение, когда человек выходит и представляет себе Господу, а как, когда он поручит, какое служение Господь поручает. Он смиренным дает благодать, но Господь хочет, чтобы это было добровольно. От самого первого вопроса, с которым Господь обратился к человеку, звучало приглашение добровольно. Добровольно каяться, добровольно служить Господу. Он искал вот доброго расположения у человека. Когда согрешили первые люди, Бог знал их положение. Бог знал, где они. Но почему Бог сказал такое удивительное слово? «Адам, где ты?» Это приглашение подумать, что случилось, где я оказался. Не принял человек этого приглашения. Он не хотел добровольно каяться. Думает, а может еще Бог не знает. Второй вопрос. «Адам, не ел ли ты?» Приглашает добровольно сказать: «Господи, в каком я положении оказался? Я виновен». Нет. «Я?» В последнюю очередь он сказал: «Я ел». «Но это ты, Господи, дал мне такую жену, которая дала, и я ел». Ему бы надо было начинать с себя и сказать: «Господи, я ел. Да, я запретно сделал». Сколько бы милости он получил. Бог желает помиловать, но милует того, кто добровольно открывает свое согрешение. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто открывает, помилован будет, говорит Священное Писание. Дальше мы видим, как умножается грех. И Каин, который убил своего брата. Братья и сестры, ну даже Каину Господь дает время. Помните, в книге Откровения сказано о Изавеле: «Я дал ей время покаяться». Господь всем дает время добровольно покаяться. Будет время всеобщего покаяния, когда люди посмотрят на Бога, сидящего на престоле, и скажут: «Горы и холмы, падите на нас и скройте нас от лица сидящего на престоле». Придет время, когда всякое колено небесных, земных и преисподних преклонится. Когда все признает его Богом, но это будет поздное покаяние. Это будет время, когда Господь скажет: «Отойдите от меня, проклятый, в огонь». Потому что Господь не желает, Он бы всех сейчас принудил каяться какими-то особыми обстоятельствами. И некоторые говорят: а чего Бог не заставит сегодня? Ему нужны дети, сыновья, дочери. Ему нужны добровольные. Он зовет добровольно. Он силен заставить, но Он не хочет иметь рабов на небе. Раба, которые просто Его заставили что-то делать. Потому что Господь желает церкви поручить труд вечности. Но церковь этот труд совершит тогда прекрасно, когда сделает это добровольно, не по принуждению. И этот путь добровольно начинается с малого. Сказали тебе идти одно попроще, иди два. Поручили тебе что-то церкви сделать, сделай больше. Предложи себя, иди добровольно. И вот Господь обращается к Каину. Отчего поникло лицо твое? Разве Бог не знает? Он знает. Но Бог желает, чтобы Каин сам понял причину печали. А он был огорчен на брата своего и на Бога, что его жертва не принята. И тогда, когда он совершил уже убийство, и тогда Господь не оставляет его и ищет добровольного осуждения греха. И говорит: где брат твой? А что говорит? Я сторож брату моему. Он не использовал момента, возможности добровольно раскрыть свое преступление. Если бы он не скрыл, если бы он открыл, у Бога уже милость есть. У Бога была милость к Адаму. Когда он его звал: Адам, где ты? Говорил, у Бога была уже жертва. И ведь Христос агнец, закланный от создания мира. Он хотел предложить, он хотел ему сказать: я знал, что ты согрешишь. У меня есть тебе прощение, у меня есть для тебя милость. Мой сын согласился умереть, это произойдет. Он хотел так беседовать с человеком, но человек стал оправдываться, скрывать. Не захотел добровольно открывать свой грех. Мы имеем еще один удивительный пример Божьему долготерпению, любви, Божьему желанию, чтобы человек сам открыл грех свой, чтобы его помиловать. Это пример Ахана. Когда Ахан взял запретное, заклятое и ввел народ израильский в грех непослушания, то обратился к Богу и так говорит: пусть, Иисусу Навину, пусть народ израильский идет по коленам. Я укажу, из какого колена согрешивший, в каком он колене находится. Братья и сестры, давайте представим эту картину. Ведь сколько сотен тысяч израильтян, и надо было всем время построиться. Надо было, чтобы каждый стал глава поколения на своем месте, глава колена, глава семьи. И вот идет, несколько десятков тысяч идет. Одно колено, второе колено. И все это: Ахан, это тебе время. Ахан, это тебе возможность. Не дожидайся, пока ты будешь указан, выходи. Нет, думает, а может, я еще скроюсь. Указано колено было, из которого Ахан. Бог еще дает возможность и говорит: пусть это колено проходит по племенам. И идет опять строится, опять идут одно племя, второе племя, третье племя. И Бог говорит: Ахан, я могу тебя сейчас показать всем, но сделай это сам, чтобы ты был помилован. Ахан думает, а может, еще скроюсь. Указано было племя, из которого он находится. Потом предложено по семьям. Посмотрите, сколько милости у Господа. Идут по семьям. И опять Ахан скрывается. И вот по одному уже надо. Последняя возможность. И здесь не вышел Ахан добровольно. И указан был Ахан, сказано. И Иисус Навин говорит: сын мой, скажи, что ты сделал, куда деваться, уже не скроешься. И он был наказан за грех, был побит камнями, был сожжен. Да, Господь сегодня говорит так: кто Господин? Иди добровольно. Господь сегодня обращается и говорит: если ты что сделал, согрешил, может быть, это еще возможность, еще будет призыв, мы не знаем. Как для Ахана сколько было призывов, и он все отклонял и отклонял. Мы только знаем одно: один раз отклонишь, Второй раз уже тяжелее откликнуться. Я помню, когда мне было 12 лет, было общение, и я почувствовал этот призыв. Многие уже покаялись, а я все медлил. И уже заканчивалось общение, я уже не мог, тогда написал записочку, и в записочке написал так: «Если еще не поздно, я хочу покаяться». А мой друг, с которым мы выросли вместе все детство, говорит: «Ты будешь каяться?» Я говорю: «Да». А я, говорит, «Завтра покаюсь». И вот до сих пор он не раскаянный. До сих пор он мирской человек. Его жизнь достойна сожаления, не имеет семьи. В разврате, в пьянстве. Потому что один раз отклонил призыв, второй раз тяжелее уже откликаться. И так сделал Ахан. А может быть, это уже последний призыв, как мы поем. Может быть, это уже Господь говорит: ну вот, еще тебе возможность. Господь хочет нашего добровольного покаяния. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Друзья сейчас споют псалом, который приготовили. Мы встанем все на наши ноги, будем мысленно молиться за тех, кто еще не откликнулся, или кто потерял радость спасения, кто еще не обнаружен как грешник и думает, что он скроется, кого Господь зовет. Можно во время пения гимна пройти и сказать: «Господи, я Твой! Господи, помилуй меня! У Тебя есть милость!» Господь зовет. Будет этот призыв еще, будет ли его милость, но он скоро уже придет. Господь зовет добровольцев. Добровольцы еще нужны Господу. И мы откликнемся на этот призыв, и после пения гимна мы помолимся нашему Господу. А если что, сердце располагается помолиться, можно во время пения гимна пройти, чтобы нам вместе помолиться. Встанем на наши ноги.